Радіо Марія презентує програму отця Петра Куркевича «Кава з капуцином». Година ділення досвідом віри із засновником школи християнського життя і евангелізації Святої Марії. Кава з капуцином.
Здравствуйте. Приветствую вас, брат Петр Куркевич, францисканец Капуцин, в нашей сладкой передаче «Кофе с капуцином». Продолжаем эту тему Духа Святого. Хотел бы объяснить еще несколько аспектов, связанных с его личностью, с его природой, с его функцией, с его деятельностью в нас, в наших душах, в нашей церкви, в мире. Чтобы понять Духа Святого, надо понять сначала, чтобы понять его в нашей жизни, что он хочет, к чему он вообще есть, нужно сначала понять, кем он есть в Пресвятой Троице, какое занимает место. И сразу видим, что он занимает последнее место, третье. А почему? Потому что он является отношениями, взаимоотношениями между отцом и сыном. Все, что есть между отцом и сыном, каждый глагол, что отец родит, рождает сына, что сын рождается с отца, что отец смотрит на сына и взаимно, что отец любит сына, что сын послушный отцу. Ну, то есть каждый есть послушный отцу. Каждый глагол, каждый жест, каждый взгляд, каждая мысль, каждое чувство, каждая действительность, которая есть между отцом и сыном, и также каждое подобие и каждое отличие, которое есть между отцом и сыном, связано как-то, и даже не как-то, только по сути, связано с Духом Святым. Потому что в Троице не может быть действительности, не может быть вещей. Между нами так, между супругами взгляд – это вещь, это действительность. Жест, помощь, солидарность, приготовить чай – это все действительности, это не личности. Но в Боге не может быть вещей, должны быть личности, то даже супер личности, то есть личности над личности, бесконечно над личности. Потому что личность – это выше, нежели действительность. Личность – это выше вещи. И поэтому все, что есть между Богом Отцом и Богом Сыном, должно быть личностью, а не действительностью. Должно быть Богом, а не только личностью. То есть супер, божественной личностью. И вот имеем Духа Святого. Он есть третий, потому что он есть отношениями между отцом и сыном, и он также станет отношениями между отцом и сыном и всем, что вне Святой Троицы. Таким способом Дух Святой будет приносить нам божественную двоицу, отца и сына, а также самого себя, значит, божественную троицу. Будет приносить ангелам, человекам, животным, миру всему. Дух Святой будет этим божественным, экспортным вне Святой Троицы мы. Мы Пресвятой Троицы по отношению к ангелам и нам, человекам, это как раз Дух Святой. В Духе Святом приходит и Отец, и Сын. Дух Святой приносит Отца, Сына и Духа. Вот и когда... Сейчас такая мысль. Когда Бог решил... Когда Бог решил создать мир, то всяким проявлением Бога есть Его Сын, есть Логос, есть Слово Бога. В начале было Слово, Слово было у Бога и Слово было Бог. То есть Бог, чтобы Бог во всех своих действиях переходит, как будто переливается в Слово, выражается, демонстрируется в Слове, в Своем Сыне. Сам Отец как будто это, можно сказать, не является, только если уже является, то это, что является, это сын. Кто видит, поэтому кто видит сына, видит и отца, потому что сын является действием отца, является выразом, выражением отцовским, самовыражением отца, выражением самого себя через отца. Таким способом, если отец хочет выразиться в создании мира, то мир создает через сына. Какая сейчас роль Духа Святого? Ну, во-первых, что выражаясь в сыне, то есть, чтобы отец, чтобы божество с божества отца перешло в божество сына, то этот переход как-то таинственно для нас непонятно есть и Духом Святым. Но кроме того, роль Духа Святого будет не только в создании мира, но будет, то есть отец, чтобы создать мир, то есть чтобы перелить свое божество в сына, в логос, создающий мир, он это делает как-то через Духа Святого, Духом Святым. Но также этот мир, чтобы наконец вернулся к сыну, чтобы этот мир дальше пребывал в сыне, пребывал в этом слове, пребывал в этом законе Божьем, в законах гравитации, физики, химии, во всяких магнетических, электрических законах природы, чтобы этот мир дальше возникал с секунды на секунду. Нужны непрестанные действия Духа Святого во всех кубичных миллиметрах, сантиметрах и метрах и километрах этого мира. Потом, когда мир, созданный Богом, испортился через грехопадение ангельское и человеческое, Бог обдумал спасение. И опять, спасение — это, можно сказать, второе, это не просто исправить мир, этот мир первый идет на гибель, на уничтожение, потому что ушел от Бога, и наказанием за так большой грех не может быть просто и испорченность, только уничтожение. Поэтому первый мир идет в ад, идет на уничтожение, но Бог создает второй мир. Поэтому спасение — это не только исправить первый мир. Если бы спасение было исправить первый мир, Бог не аж так сильно входил бы в это исправить, как он вошел. Он вошел очень сильно, потому что стал человеком, погиб, страдал, погиб, стал вещей, стал Евхаристией, причастием. То есть видим, что дал Духа Святого, который сейчас обитает не только в Троице, но также в душах человеческих и, наверное, также ангельских. Поэтому видим, что Бог слишком сильно вошел в спасение, чтобы назвать это просто только исправлением. Скорее всего, это не исправление, не реновация какая-то, только это новое создание мира. Если бы Бог только исправлял, ну, то, наверное, правы были бы, там, не знаю, адвентисты седьмого дня, которые хотят дальше придерживаться законов Моисеевых, законов Божьих из Ветхого Завета, то есть суббота была бы, а не воскресенье, и обрезание нужное было бы, а не крещение, если бы это было только исправить. Нет, Бог создает мир наново, только иначе, уже не в физических измерениях, физических и в пространствах, только в духовно-реалистических измерениях. То есть новый человек должен возникнуть, добрый человек, Божий человек на место ветхого человека, природного, психологического, биологического, зоологического человека с первого создания. Сейчас новый человек, человек духовный, человек в духе, в Боге, Божий человек должен возникнуть. И поэтому когда Бог спасает, опять, Бог Отец хочет спасти, и Он выражает себя в этом спасении через Сына, через Логос, через Слово. И вот именно не Отец, только Сын стает спасением, приходит в этот мир, воплощается в человеческую сущность, природу, даже пол принимает конкретный человеческий и жизнь конкретную, бедную, назаретанскую, вифлеемскую, египетскую, опять назаретанскую и потом вообще путешественническую. И этот сын до конца спасает нас через все, что сделал как человек, от воплощения аж по вознесение, но особенно через смерть и воскресение. И вознесение. И поэтому, то есть можно сказать, через воплощение, смерть, воскресение и вознесение. Вот эти четыре миги, а если взять два миги, но то будет смерть и воскресение. И сейчас это все происходит, опять видим в Духе Святом, то есть Дух Святой помогает ему воплотиться, Дух Святой помогает ему удержать святость, Дух Святой помогает харизматически в учении, в чудотворении, Духом Святым он жизнь отдает прекрасно и спасительно. Духом Святым он воскреснет, Духом Святым он вознесется. Поэтому все это происходит через Иисуса Христа, но в Духе Святом, Духом Святым. Но с другой стороны, так как с первым созданием, Дух Святой сейчас должен помочь этому миру, созданному Сыном Божьим, Словом Божьим, Логосом, быть, пребывать в Логосе, пребывать в Законе Божьем. И то же самое насчет второго создания. Дух Святой вынужден помочь миру принять это спасение, потому что так, Бог Отец спасает через Сына, выразил себя желание свое сердечное спасти нас, выразил в конкретном факте, и этот факт, verbum factum est, слово стало фактом, стало плотью, стало реальностью, действительностью. Отец спас нас, сделал все, все, что Бог мог сделать, чтобы нас спасти, чтобы открыть гробницу нашу, Бог сделал через Сына, особенно на кресте. И все. И больше Бог сделать уже не может. А роль Духа Святого? Ну, во-первых, Дух Святой сопутствовал, Он помог человеку, Иисусу Христу, а возможно и помог как-то иначе. Надо было бы понять это слово, понимать это слово «помог». Помог Сыну Божьему спасти людей. То есть Отец всегда действует правой и левой рукой, особенно правой, выражая себя. Но левая рука – это Дух Святой, правая – это Сын Божий, Логос. Но сейчас этот Дух Святой, он должен помочь миру, то есть нам, принять то, что сделал Бог через Сына. Вот Бог свое сделал. С меня хватит, говорит Бог. Я больше уже сделать не могу, но сейчас вы. Но мы сами по себе не сможем. Так как и мир не сможет держаться и непрестанно родиться наново. Это только Дух Святой может миру помочь подниматься над уничтожением, ходить в воздухе и на поверхности вод, создавая мир с секунды на секунду. И также здесь. Хорошо, Бог открыл гробницу, в которой мы оказались после греха первородного, но оживить нас, чтобы мы приняли, вышли и захотели выйти из этой гробницы, как пророчествовал, кажется, Иезекиил, что вот я открываю вашу гробницу и вот я вас воскрешаю. Открыл гробницу, открыл нам небо, возвращение в Царство Небесное открыл нам Бог через Сына. Но чтобы мы захотели это принять, в это войти, нужен Дух Святой. Он нас воскрешает, Он нас оживляет, Он нам дает желание принять то, что Бог сделал. Он нам дает одно и то же желание, которое есть в сердце Бога. То есть Бог спасает нас через Сына, Но чтобы нас привести к принятию этого спасения, Бог посылает нам Духа Святого, и Он помогает нам принять дар Божий, принять спасение, войти в это, начать этот диалог. То есть Бог начал диалог, но это был монолог. Без Духа Святого это будет монолог, и этот монолог – это Сын. А Дух Святой помогает нам сказать «Аминь» или даже «Аллилуйя» и привести нас к Сыну, к спасению, а потом через Сына также преобразить нас и привести к Отцу. К Сыну нас приводит через то, что дает нам веру, дает нам надежду, дает нам любовь. К Отцу через Сына Дух Святой приводит нас, преображая нас онтологически и мистически, давая нам новую сущность, новую природу, вторую природу, кроме человеческой, божественную, дая нам энергию божественную, то есть себя, Духа Святого, вместо нашей души. Дух Святой стает душой нашей души, дает нам жизнь Божию вместо нашей жизни, то есть получаем как бы вторую жизнь, имеем как бы две жизни, которые должны стать одной жизнью под диктант второй жизни. Прочее. То есть Дух Святой сначала через веру, надежду, любовь приводит нас к Сыну Божьему, а потом хочет преобразить нас, так как на Фаворской горе показал это на примере Иисуса, человеческой природы Иисуса и его одежды, хочет нас преобразить, хочет нас обожествить. И это вот действие Духа Святого уже не когда приводит нас к Иисусу, к Сыну Божьему, только это есть действие Духа Святого, это фаворское действие, это преображенское действие, это когда ведет нас от Иисуса Христа, от человека святого, к божеству Иисуса Христа, к божеству, которое является и божеством Отца. Он нас обожествляет, Он нас превращает в Бога, Он нас трансформирует. И это есть так, что Дух Святой ведет к Сыну, а потом вместе с Сыном, но иначе, нежели Сын, ведет нас к Отцу. Как и указал это Андрей Рублев на своей иконе, где движение голов Духа Святого, сидящего справа, и Сына, сидящего в центре за столом, их головы обращены и склонены к Отцу. Но зрительно читающего и входящего в икону Святой Троицы Рублева принимает Дух Святой, сидящий слева, очень тонкая личность и тонко указана, и он передает на Сына, а потом вместе с Сыном смотрит на, ибо смотрит не на Сына, только смотрит на Отца, но постать, контуры Духа Святого, взгляды Духа Святого показывает Отца, но как бы склонив голову и как будто язык, речь плоти его показывает также и отсылает нас к Сыну. Вот поэтому можно сказать, что Дух Святой, Он так, как и в Троице, так и между Троицей и нами, Он вводит нас в эти отношения, взаимоотношения с Сыном и с Отцом, с Отцом и Сыном, и Сыном.
Радіо Марія презентує програму отця Петра Куркевича «Кава з капуцином». Година ділення досвідом віри із засновником школи християнського життя і евангелізації Святої Марії. Кава з капуцином.
Сейчас, хто должен бути со Святой Троицей для нас самим главным? Теологически, догматически, конечно, Отец, потом Сын, наконец Дух Святой. Ну, так как и называем их. Первая личность – Отец, вторая – Сын, третья – Дух Святой. Поэтому, что от Духа Святого идем к Сыну, и наконец, когда все покорится уже, будет покорено Сыну, будет, наконец, отдано вместе с Сыном также к Отцу. То есть, чтобы Бог был всем во всем, так как есть в Святой Троице, то надо, наконец, оказаться в Отце. а не в, в Сыну или в Духе Святом. Поэтому Отец есть целью нашей жизни, и поэтому все молитвы в литургии, они обращены, в принципе, к Отцу. Даже если через Иисуса со Христом и во Христе, и также в Духе Святом, через Христа во Христе и со Христом и во Христе, Тебе, Боже Отче, в единстве Духа Святого всякая честь и слава. То есть, даже через Сына, даже если в Духе, все молитвы литургические обращены к Отцу. И Иисус учит нас молитвы, в которые обращаемся к Отцу, Отче наш, сущий на небесах. Конечно, Иисус посылает нам Духа Святого, чтобы мы молились, но содержание нашей веры, нашей молитвы, lex orandi, lex credendi, так как закон молитвенный, закон набожности, встает законом и выражает закон веры. Как молимся, так и веруем. Поэтому молимся к Отцу, значит, и веруем, что Он является целью нашей христианской жизни. Так что с теологической точки зрения то можно сказать, что Отец, потом Сын и Дух Святой. Но с практической точки зрения есть точно наоборот. Потому что который самый близко нас, это Дух Святой, который просто есть так в нас, что иногда непонятно, это моя душа или это Дух Святой. Это ангел говорит ко мне, или это Дух Святой в ангеле говорит ко мне. Это хороший человек проповедывает или советует мне, или это Дух Святой через него. То, что я чувствую, это мое чувство, или это помощь, утешение Духа Святого. Я бы сказал, что тут надо понимать, что есть аверс и реверс, то есть понимать, что аверсом будет мое чувство, реверсом одно и то же монеты, одно и то же действительности этого чувства будет Дух Святой. Аверс этой монеты, этой действительности, это голос совести, совесть во мне, реверс это Дух Святой, это голос Духа Святого структуральный в моей природе, в моем уме. Аверс – это вдохновление, реверс – то есть мысль, идея, да. Реверс – спина этой действительности, темная сторона Луны в этой действительности – это Дух Святой, который прикасается ко мне. Поэтому душа моей души, жизнь моей жизни, жизнь моя, чувства мои, свет моего ума, разожженная любовью моя воля, всякое желание, понимание, хотение, речь, действие, чувства, это Дух Святой во мне, без Него, без Духа Христова, Духа Святого, ничего не можем сделать, даже сам Иисус Христос ничего не мог сделать. Поэтому с практической точки зрения Дух Святой является кем-то, с кем надо иметь очень непрестанное и непосредственное отношение. Непосредственные отношения. Поэтому с практической точки зрения я должен непрестанно ловить, фиксировать Духа Святого. Он мне покажет Иисуса Христа. Он мне покажет волю Отца, то есть Иисуса Христа. Он мне даст откровение. Он мне даст желание. Он мне даст понимание Слова Божьего или чего-нибудь. То есть Иисуса Христа. Он все. То есть Он как бы как суфлер, как помощник, как друг, как кто-то, как гид, экскурсовод за моей спиной подсказывает мне на ухо шепотом. Он толчок дает моей плоти. Сейчас на колени, сейчас вставай, сейчас иди, сейчас каяйся, сейчас радуйся, сейчас прославляй, сейчас проповедуй, сейчас то, сейчас другое, сейчас отдыхай, так отдыхай, иначе отдыхай, сейчас работай, сейчас... И он подсказывает, и таким способом я могу идти за Сыном Божьим. Поэтому Сын Божий Иисус Христос хотел дать апостолам Духа Святого, чтобы без Духа Святого, имея лишь только свой менталитет, свой багаж, свой опыт, свое понимание человеческое, свои желания, свои добродетели, хотя все это не без стандартной благодати Духа Святого, но не имея большей энергетики Духа Святого в себе и света, и силы, и храбрости, и мужественности, они не смогли пойти за ним. Ну и видим в Страстную Пятницу, были лишь только три креста. Два от человеков, один от Бога. А ни один из апостолов не висел возле Иисуса Христа. Или даже не стоял, кроме Иоанна, никто там из мужчин. Потому что духа не хватило просто. Особенно это показано в Иуде, показано, как действует дух злой. Но в Петре апостол показано, как действует дух человеческий, то есть душа. Если бы Петр попросил, признался перед Господом, что я могу тебя оставить, Господь, я слабый человек, Господь бы помолился, и, возможно, Петр бы получил Духа Святого и висел бы на кресте возле Иисуса Христа. То есть он бы дошел на крест, Петр, но без Духа Святого, имея лишь только своего духа, то есть человеческого, Петр не мог слишком далеко зайти. Поэтому этот Дух Святой очень нужен, чтобы мы успели, чтобы мы смогли идти за Иисусом, ну и потом также Он нужен, чтобы преобразить нас в Бога. Это вообще уже высшая физика, высшая математика. Это не Ньютон, не Эуклидес, это уже высшее. А насчет... То есть теологический самый главный отец. Практически Дух Святой. А насчет набожности нашей, побожности нашей, то я думаю, что все-таки Иисус Христос. Потому что сказано, что Дух Святой не будет вам говорить от себя и не будет вам показывать самого себя. Только покажет меня, с моего возьмет и вам даст. Он вам напомнит все, что я сказал. То есть существует такая мода в Духе Святом на христоцентризм его действий. Он хочет показывать Иисуса Христа. Он хочет, чтобы мы говорили утром не доброе утро, Дух Святой, только вот именно Дух Святой хочет говорить в нас доброе утро, Иисус Христос. Поэтому и Павел, когда приветствует, то поздравляет, там, то желает им что-то от Отца и что-то от Духа Святого. Извиняюсь, от Сына Божьего, от Иисуса Христа. И часто Павел в посланиях своих упоминает только Двоицу, а не Троицу. Духа Святого нет. Почему? Потому что вот именно эти пожелания, вот именно эти действия Отца и Сына в адресатах писем Павла, они и эти пожелания и действия, они как раз есть Дух Святой. То есть желание Павла – это Дух Святой, и действие Отца и Сына – это Дух Святой. То есть Дух Святой спрятан как-то в этих желаниях, пожеланиях и действиях, и в этих приветствиях. Поэтому он уже не указан как отдельная личность, только он спрятан в этих движениях, в этих маневрах. Он является душой Павла, и он является сутью действий Отца и Сына на адресатов, к которым Павел посылает свое письмо. Еще раз, теологически самый главный отец, в набожности нашей, в оптике нашей религиозности, Сын, доброе утро, Иисус Христос, да прославится Иисус Христос, Он наш Учитель, Он наш друг, мы идем за Ним, мы Его видим за костром, но суфлер этот, который нам помогает во всем этом, и скучать за Отцом, которого не видно, и смотреть, и влюбляться в Иисуса, который заметный этой душой нашей души, этим суфлером, помощником нашим, сопутником нашим, стоящим за спиной и на ухо шепотом подталкивающим нас есть Дух Святой. В практике Он самый близкий, Он душа моей души, Он жизнь и суть, и ядро моей жизни.
Радио Мария презентує програму отця Петра Куркевича «Кава з капуцином». Година ділення досвідом віри із засновником школи християнського життя і евангелізації Святої Марії. Кава з капуцином.
Во що нас вводить Дух Святой? Ну, сначала вводить нас вообще в нас самих і в Ісуса Христа, или наоборот, в Ісуса Христа і в нас самих. В Иисуса Христа, ибо Он идет к Отцу, как дефинирует, определяет суть действий Духа Святого по отношению к Иисусу Христу, евангелист Иоанн. Это означает, что человек стоит праведником, потому что исповедует, что Иисус Христос есть от Отца, есть у Отца, есть Сыном Божьим, есть Богом, есть Спасителем мира и есть нашей любовью. Дух Святой также вводит нас в нас самих, ибо убеждает мир про грех. Грех заключается прежде всего в наших отношениях с Богом, а нет другого Бога, как только Бог Иисуса Христа и как Иисус Христос. Поэтому определяет, дефинирует этот грех апостол Иоанн, как «ибо не веруют в Меня». И касается этот грех неверы, которая имеет свои, конечно, жизненные, экзистенциальные последствия. Поэтому чем более Духа Святого, тем более человек понимает, что Иисус – это все, а человек – это никто. Чем более эта поляризация в нашем мировоззрении происходит, тем более мы имеем не свою душу, не свой менталитет, мышление и чувства, только менталитет Божий, Духа Святого. Ибо Дух Святой – это мысль, менталитет, чувства, сердце Бога. Но Дух Святой также вводит нас в мир. Иоанн называет это что князь, владыка этого мира, то есть сатана, уже побежден. И называет это действие Духа Святого, что он убеждает нас, то есть верующих, в суде. В суде, ибо князь этого мира уже осужден. То есть сатана уже проиграл, зло проиграло. То есть чем более Духа Святого, тем более улыбаемся, смотря на силу, как будто силу зла, силу империи и структур зла. Чуть-чуть улыбаемся, потому что знаем, что все это уже побеждено, что все это идет на остаточную гибель, казнь, суд. И можем быть оптимистами, можем иметь надежду. Помимо всякого нашего реализма пессимистического, жизненного, где-то глубоко в нерве жизни, в ядре жизни мы уже спокойно, как Мона Лиза, улыбаемся, ибо знаем, что всякое зло уже будет, уже несется на мусор. Поэтому вот так обновленных, с таким мировоззрением, Он вводит нас в мир. Веру, дает нам веру, вот так смотреть на Иисуса, на самих себя и на зло в мире. Дух Святой вводит нас в этот мир, принося нам вот именно такую Божию, Божие мировоззрение, оптику, мышление, также чувства, то есть веру. И веру последовательную, веру конкретную, веру живую. Это живые отношения с Богом. Это конкретная вера. То есть она стремится к последствиям конкретным, к плодам, к действиям. Дух Святой ведет нас в эту жизнь и за Иисусом Христом через вдохновение. То есть человек получает какое-то чувство, какую-то мысль, какую-то идею, платонскую идею в свое сердце, какой-то огонек во тьме своего нутра, своей души. И этот огонек обогревает и дает вкус жизни. Это нерв жизни. Дух Святой показывает или дает, или встает этим нервом жизни. Человек кушает Духа Святого и получает сладость и мир, утешение, радость, спокойствие, полноту, интегрованность, которые раньше не имел. Поэтому идет за этими вдохновлениями, которые окрыляют, наполняют, наполняют его. Идет за этим, и это для него радость, и это для него также страдание, это также приключение, это также опасность, это также, конечно, бой, сражение, это также что-то, что несет человека вне пределов его мышления, его менталитета, и даже его умений, его чувств, этого, что ему нравится или не нравится. То есть Дух Святой через вдохновение нас несет. С самого детства, я думаю, он также укладывает наш путь. Он является провидением. Он укладывает этот путь, ситуационный путь. Он ставит на нашем пути и ситуации, и встречи, то есть людей, события, книги, разговоры, речи, примеры, антипримеры. Он дает добро и зло. Он дает то, что сладкое, то, что горькое. Он его воля, его то, что он допускает, то, чего он хочет, и то, чего он не хочет, но допускает. Все это стает провидением, через это провидение также ситуационное, внутреннее, более вдохновленное, и внешнее, более ситуационное. Дух Святой ведет нас в эту жизнь. Он также открывает перед нами молитву, так что человек, чем более имеет Ducha Святого, тym более хочет молиться, тym более молитва ему по вкусu. Сначала просто по такому поверхностному вкусu, что человек во время медового месяца такой жизни с Богом, жизни в Духе Святом, он хочет молиться, ему нравится молиться. Но потом даже в такие периоды, когда уже этого медового месяца нету, человек также где-то глубоко в себе остается это желание, это открытость на молитву. Молитва встает и изюмчиком на протяжении в графике дня. Она встает отдыхом, она встает встречей, она встает любовью, разговором, она стает откровением Бога, то есть монологом также Бога. Она стает интеграцией человека, его настоящей жизнью. Так что человек живет от молитвы до молитвы. Переходит с молитвы в молитву. Это не только непрестанная молитва в смысле непрестанно помнить о Боге, тосковать о Боге, исполнять волю Божию, поддаваться этим движениям воздуха, то есть Духу Святому, поддаваться этому ветру, этому воздуху, этому течению, которым есть Дух Святой. Но это также эксклюзивные встречи с Богом на полчаса, на один час, в молчании, в тишине, в медитации, в размышлении, в созерцании, в контемплации. Ну и Дух Святой дает также человеку сладость читать и обитать в Слове Божьем. Читать, принимать, размышлять про Слово Божие. Искать, быть в поиске более глубоких знаний, копать в Слове Божьем и обитать, и научиться жить Словом Божьим. То есть для человека, чем более Духа Святого, тем более хочется это Слово Божие и читать, и понимать, и воплощать, чтобы Слово стало плотью. Дух Святой также ведет человека в общины, а перед общиной еще в мистагогию, то есть в таинство, в таинство Евхаристии, в таинство исповеди, в таинство еще раньше крещения, в таинство миропомазания и другие таинства, но прежде всего в таинство Евхаристии и так, в таинство Евхаристии, святой литургии Евхаристии, причастия. Человек стает голодным причастием. Человек молится как будто наподобие дыхания, он дышит молитвой, но человек живет таинством наподобие кушать. Это стает для человека необходимым, как молитва, почти как молитва. Молитва является чем-то необходимым, как жизнь, как дышать, а таинство, как укреплять эту жизнь. То есть молитва есть жизнью, а таинство есть укреплением, чем-то пиком жизни. Молитва – это непрестанность жизни, а таинство – это пик жизни, в смысле, что живем, когда сидим за столом. Так и показана полнота жизни в небе, вечный банкет. Поэтому таинство – это пик жизни, это еда, это восторг, это суть, это Бог на земле, это небо на земле, это небо в устах, во рту. И потом человек, Дух Святой ведет человека в общину. Это неправда, что можно сказать под влиянием Духа Святого «Христос так, а община нет». Чем более Духа Святого, думаю, тем более человек стает общественным человеком. Чем более любит Бога, тем более также любит других человеков, и это имеет конкретные последствия, проявляется в конкретном измерении социализации этого человека. То есть человек хочет более глубоких, интенсивных отношений с общиной, с другими людьми. Дух Святой также вводит человека в свидетельство, то есть в евангелизацию. Самым большим милосердием является дать Бога и жизнь вечную, поэтому евангелизация является проявлением Духа Святого, проявлением любви Духа Святого к людям. Дух Святой зажигает эту любовь в нас, ну и мы хотим делиться, раздавать людям Бога и вечную жизнь, делиться смыслом нашей жизни, радостью и уютностью, комфортом нашей жизни с другими. Дух Святой также ведет человека к активности, даже если ведет его в аскезу и мистику, сначала в аскезу, думаю, то есть тренироваться, то есть упражняться, то есть работать над собой, над своим характером, то есть упорядочить свою жизнь, все расставить по полочкам, чтобы был мир и покой, послушание Богу, гармония, праведность, справедливость. Но потом Дух Святой ведет человека в мистику, где уже работает больше Бог, нежели человек, больше Дух Святой, нежели душа человека и разум, и воля человека. Вот такая разница между мистикой и аскезой. Аскеза – это человеческое, которое основывается на обыкновенной, стандартной благодати Духа Святого. А мистика – это более уже аскеза производства самого Духа Святого, где человек базирует на действии Духа Святого и на разумении Духа, Духом Святым, а не на своем свете, извиняюсь, и на своем умении или на своей силе воли. Дух Святой вводит человека во второе и третье обращение. первое является обращением с неверы в веру, с никакой веры, с мертвой, спящей веры, в живую, последовательную, конкретную веру. Но второе обращение касается надежды. Можно веровать, но не сильно опираться на Бога. Идти за Богом, но не опираться на Бога, только на своих ногах, идя за Богом. А можно идти с Богом так, что опираешься на Бога. Если его не станет, рухнешь. Вот это обращение на уровне надежды. От не иметь надежду на Бога, только идти в вере за Богом, к иметь надежду в Боге. И третье обращение касается любви. Чтобы возлюбить Бога так, чтобы быть готовым перечеркнуть и себя, то есть любовь к себе, и любовь к своим, и к своему. Поэтому Дух Святой ведет нас в это второе и третье обращение, и это проявляется также в культуре и в умении жить жизнью агапе.
Радио Мария презентует программу отца Петра Куркевича «Кава с капуцином». Година ділення досвідом віри із засновником школи християнського життя і евангелізації Святої Марії. Кава з капуцином.
Ця любов агапе, я думаю, що є одним із самих компатибільних, адекватних проявлень і доказательств, що чоловік має Духа Святого. Може, він, цей чоловік, не бути християнином, може бути мусульманином, индуистом, буддистом, атеистом, может быть, ну, любого исповедования веры. Но если имеет агапе, то точно имеет Духа Святого, потому что это как раз любовь, это способ жить самого Бога. Не можно без Духа Святого дойти к агапе. И не можно войти в Царство Небесное, не имея агапе, не имея этой бескорыстной любви ко всем, прежде всего к Богу, потом ко всем людям, животным также, врагам, ко всему просто. Бескорыстную любовь, Божью любовь. Таким способом Дух Святой видим, что дело вводит нас в общество, в семью, сначала в семью, когда мы малые, и дает нам любовь семейную, потом в общество, в обществе, в детском садочке, во дворе, в школе, потом на вузе, в армии, в супружестве, в большем обществе, на работе, на родине, соседское общество. И Дух Святой ведет нас во все это, обогащая это, очищая, придавая этому значение и также новые вкусы, ибо Он не только очищает, Он также привкусывает, дает всему этому прекрасный вкус. И Дух Святой является действительно не только как свет, и как живая, не только как свет, как живая вода, как ветер, но является также как соль. Он есть солью, которая дает вкус, поднимает, показывает вкус всех этих вещей. То есть супружество без Духа Святого – это даже мучительно. Семья без Духа Святого – это скучно. И все практически без Духа Святого не имеет хорошего такого вкуса. Поэтому также исполнение обязанностей без Духа Святого, оно имеет меньшее качество и не гарантирует верности, бескорыстности, то есть святости. Только Дух Святой дает быть нам во всем святыми, то есть во всем такими, как Бог, во всем такими, как Бог хочет нас иметь. И поэтому только супруги в Духе Святом могут по-настоящему быть в любви. Родители в Духе Святом по-настоящему воспитывать и терпеть, долготерпеть своих людей, своих детей – Только в Духе Святом дети могут любить и быть послушными родителям. Только в Духе Святом президенты стран могут не поддаваться взяткам. Только в Духе Святом армия будет мужественной. Только Дух Святой может действительно помочь нам не только дойти к Иисусу, но также преображаться в богов, преображаться в Бога. Только Дух Святой обожествляет нас, трансформирует нас, преображает нас, как на, по принципу, по, как это указано, написано в иконе преображенской на Фаворской горе. Это Дух Святой есть этим голосом Отца, это Дух Святой есть этой тучей, это Дух Святой, наконец, есть этим преображением плоти, сияющей, как солнце, светом неземным, и даже одежды, которые стали более белее снега. То есть Дух Святой все это делает, поэтому Он нам нужен. Ну и, конечно, трудно принять все это. Трудно как-то войти в отношения с Духом Святым. Так само, как трудно есть войти в отношения с Троицей. Мы бы хотели, чтобы Бог был одной личностью, чтобы нам было попроще как-то сосредоточить свою жизнь на кем-то одном. А тут и Отец, и Сын, и Дух Святой. Но с другой стороны, можно сказать, что это есть богатство нашего Бога, что Он есть и как Отец, и как Сын, и как Дух Святой, что Он есть как недостигаемый Отец, превыше всякого понятия, изображения, превыше всего вообще, что можно назвать, сказать, подумать, представить себе. Хорошо, что этот Бог есть как Иисус, который как Сын Божий, как Слово, которое приходит к нам, которое стает Богом для нас, Эммануилом, который стает Учителем, Спасителем, Господом нашим, который стает гидом нашим, руководителем нашим, образцом нашим, магистром, мастером нашим. Ну и хорошо, что Бог есть как Дух Святой, который есть в нас, который нам помогает понять непонятного Отца и понять как-то доступного Сына и пойти за этим Сыном. И Дух Святой встает нашей жизнью, нашим подвигом, нашей молитвой, нашей чистотой, нашими добродетелями. Дух Святой встает, просто помогает нам изнутра, несет нас за Иисусом Христом идущих, грядущих. Поэтому Бог Отец – это трансценденция, высоко, далеко. Сын Божий – это это что-то персональное, то есть личность, которая перед нами, личность, которая богоявленская личность, персонализм Бога. И Дух Святой – это имманентность Бога, но не только имманентность, но как-то также интровертизм наш. Потому что Отец – это наш трансцендентный экстравертизм. И Сын Божий – это есть персональный и близкий с нами, пред нами экстравертизм наш. А Дух Святой – это есть интровертизм наш. Он в перемешку с нашей душой, с нашим духом. Вот поэтому Бог, видите, высоко над нами, Бог перед нами и Бог в нас. Мы Бог в нас, мы идем за Богом, мы идем в Бога. Бог в нас – это Дух Святой. Мы идем за Богом – это Сын Божий. Мы идем в Бога – это Отец. И мы в Боге уже. Это Отец и Сын и Дух. Мы в Боге – Отец и Сын и Дух. И иначе мы в Отце, иначе мы в Сыне, и иначе мы в Духе Святом. И как-то это большое, большое богатство. В следующих темах я буду рассказывать об этом уже о других темах. Хочу говорить про общину, хочу говорить про таинство, хочу говорить про семью, хочу говорить про, про отдых, про работу, хочу говорить про обязанности наши, хочу говорить более про это, что религиозное и земное, и человеческое. Так что, в принципе, этой лекции оставляем уже как-то Бога, оставляем Его. Перестанем говорить уже про Него, будем говорить про нас и про наше. Начали мы от Бога, потому что я вообще по природе человек более теологический, нежели антропологический. Меня интересует больше Бог, нежели Земля, больше Бог, нежели человек. Более я дедукционный, нежели индукционный. И мое мировоззрение начинается в Боге и не спускается в мир. Мне более интересно то, что в Боге, нежели то, что реально в мире. Есть два пути. Можно от мира начинать и заканчивать в Боге, а можно от Бога начинать и заканчивать в мире. Мой менталитет, моя душа сконструирована так, они сконструированы так, что мне легче и теплее и приятнее начинать в Боге и опускаться вниз. Вместе с Богом и оставляя небо, приходить на землю и воплощать все эти идеи, все эти ценности, все эти личности, с которыми мы встретились в предыдущих наших рассказах, встречах, воплощать их сейчас в нашу экзистенцию, в наше бытие. С какой-то грустью уже оставляем этого Бога нашего и приступаем к этим человеческим темам. Они, наверное, для многих слушателей сейчас будут более практические, более прагматические, более близкие, более понятные, более интересные. Но для меня jest наоборот, и надеюсь, для многих также слушателей более realistycznym jest te temy wysokie, które my imieli сейчас, нежели эти темы доступные также язычникам, о których будем говорить, не спуская на землю в разнообразные действительности нашей жизни. Так что заканчиваем и прощаемся со Святой Троицей, прощаемся с любовью Божией, прощаемся со спасением и созданием мира, сначала спасением, которое идет от Иисуса. Прощаемся с Духом Святым. Уже не будем про вас говорить в ближайших этих встречах. Так что до свидания, Отец, до свидания, Сын, до свидания, Дух Святой, где-то далеко в будущих наших передачах, если Ты, Боже, разрешишь. Ты есть Бог, которого понять не можно. И Ты есть Бог, который дал нам себя понять более, нежели так называемые боги других религий. Ты есть более непонятный, высокий Бог, но одновременно Ты есть более близкий Бог. И Ты есть Бог, который идентифицируешься с нами так, как ни в одной религии мира. Ты есть Бог и более далекий, и более близкий. И ты есть Бог более человеческий и более божественный, как будто вне, суперчеловеческий или надчеловеческий. Вообще ты есть Бог во всех измерениях, во всех пространствах, во всех направлениях, во всех ценностях. Ты есть настоящий Бог. Ты есть во всем совершенство, Ты есть во всем абсолют, Ты есть Господь и во всем милый, приятный, ты есть любовь, Ты есть уютность, Ты есть семья, Ты есть супружество, Ты есть полнота, Ты есть глубина, Ты есть ширина, Ты есть высота, Ты есть длина, Ты есть Господь и все. Мы очень рады, что Ты есть, Господь. Мы очень рады, что из-за Тебя есть также и мы. Мы очень рады, Господь. Я очень рад, что мог познать Тебя. Познал Тебя только потому, что Ты познал меня. Ты раньше меня создал, Ты раньше меня встретил, Ты раньше меня назвал именем, Ты раньше дал мне мою историю, мой путь, и на этом пути поставил множество, много чего. И Ты, Господь, через все это захотел, чтобы я Тебя искал, а в принципе не искал, только нашел. А когда уже нашел как-то, искал Тебя. А когда нашел Тебя еще более, искал еще более. И по мере моего поиска находил Тебя еще и еще более и более. Поэтому, что могу сказать, Господи? Эти передачи были для Тебя. Извиняюсь за мои грехи. Спасибо за Твое прощение. Извиняюсь также за мои грехи в будущем, за грехи помимо моего понимания, сознания, помимо моей любви к Тебе. Прошу прощения за грехи, которые будут из-за моей слабости и злой иногда воли. Господи, все из благодатью, поэтому прошу Тебя, мы Тебя оставляем в этих темах, но Ты не оставляй нас в наших темах. Спасибо, Боже, что Ты сам слушал этих лекций, что, возможно, надеюсь, и в какой-то мере Ты был вдохновлением этой речи, этих всех передач. Спасибо Тебе, Боже, за Твою благодать и прошу Тебя о подальшей благодати Твоей для нас всех, ибо все есть только Твоя благодать. Все, что есть, Твоя благодать есть. Спасибо Тебе, Бог, и спасибо, что Ты слушал этих лекций, что Ты сидел в первом ряду как цензор, не как цензор, как судья, не как судья, как источник, как все это вместе, и еще другие нюансы, параметры, аспекты. Спасибо Тебе, Боже, за Твое присутствие в этих наших передачах. Это не есть, Боже, какое дурное название мы придумали с господином Сергеем Иваницким. Кофе с капуцином. Это кофе с Богом. Это кофе с Богом. Давайте, вот сейчас я записываю это в Нью-Йорке, в Америке, в столице мира человеческого. Давайте сейчас приходит ко мне такое радостное побуждение, такой толчок, стимул, чтобы изменить название. И пускай это не будет кофе с капуцином, пускай это будет кофе с Богом. Это эти наши передачи. Официальное название может и останется там, как решат наши друзья в редакции Радио Мария. Но для меня это уже не кофе с капуцином. Даже если так будем начинать. Но это кофе с Богом. Спасибо тебе, Бог. Спасибо вам, друзья, люди.